говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. У микрофона Павел Давыдов. После выпуска новостей в эфир выйдет программа «Качество жизни».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Генпрокуратура России предъявила обвинение Евгению Адамову. Менее суток остается до возможного отключения Украины от российского газа. В Ираке жертвами взрывов сегодня стали по меньшей мере 7 человек. Первыми в России Новый год встретили жители Дальнего Востока. Президент России Владимир Путин распорядился обеспечить поставки газа на Украину в первом квартале 2006 года по прежним ценам, в случае согласия Киева перейти на рыночные цены с апреля будущего года. Однако, если соответствующий контракт между Москвой и Киевом не будет подписан сегодня, поставки топлива прекратятся утром 1 января. Россия настаивает на том, чтобы в новом году Украина платила по $230 за 1000 кубометров российского газа. Украинские власти считают эту цену экономически необоснованной. Президент Виктор Ющенко заявил, что максимальная цена, на которую может согласиться Киев, $80.
Почему Украина повинна платить 230?
Почему Украина должна платить $230 за 1000 кубометров газа? Страны Балтии платят $120, Белоруссия $46.68, Турция 100, Республики Закавказья $100-110. Украина ближе, чем эти страны от границ России, следовательно, газ транспортируется на более короткое расстояние. Почему же мы должны платить $230?
Стоит на наикоротшем плече транспортирования российского газа 230.
Отметил президент Украины. Генпрокуратура России предъявила официальное обвинение бывшему главе российского Минатома Евгению Адамову. Ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями. Ранее в субботу экс-министр был доставлен из Швейцарии в Москву и помещен в следственный изолятор «Матросская тишина». В четверг швейцарский суд вынес решение о выдаче экс-главы Минатома российским властям, а не американским, по запросу которых он и был арестован в мае в Швейцарии. США обвиняют Адамова в хищении около $9 миллионов из предоставленной России помощи на модернизацию системы ядерной безопасности. В Чечне создан комитет матерей школьников, пострадавших от неизвестного заболевания в Шелковском районе республики. Работу новой общественной организации возглавила Хава Закриева. По ее словам, с больными детьми никто не занимается, диагноз им не устанавливают. В больницах Чечни с диагнозом псевдоастматический синдром остаются около 30 человек, большинство из них – дети.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке жертвами взрывов сегодня стали по меньшей мере 7 человек. По сообщению иракской полиции, 5 человек погибли в городе Халис к северу от Багдада. Автомобиль, в котором они ехали, подорвался на мине, заложенной у местного представительства суннистской партии. В самом Багдаде в результате двух взрывов погибли 2 сотрудника полиции. В окрестностях Тикрита сегодня утром похищены 3 человека, в том числе полицейский. Израильский министр обороны Шауль Мафаз заявил, что после эвакуации сектора Газа значительно снизилось число терактов. По словам Мафаза, если в 2002 году было совершено 61 нападение, то в 2005 – 6, рассказывает Равшан Гусейнов.
Министр обороны Шауль Мафаз заверил общественность Ашкелона, что армия обороны Израиля сделает все возможное, чтобы уберечь их от ракет. Каждый, кто обстреливает граждан Израиля ракетами Кассам в Ашкелоне или Сдероте, отныне находится под прицелом Израиля, заявил министр обороны. Напомню, что на днях Израиль объявил в секторе Газа зоны безопасности территорию вдоль границы с Израилем шириной в 3,5 километра. Между тем, в спецслужбы Израиля поступило около 50 агентурных предупреждений о готовящихся терактах. Наиболее вероятными целями террористов считаются ханукальные торжества. Двое суток на западном берегу Иордана продолжается операция по розыску лиц, причастных к теракту, в результате которого в четверг, кроме самого палестинца-смертника, погиб израильский офицер и еще 2 палестинца. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
В Израиле усилены меры безопасности в связи с новогодними праздниками и Ханукой. Установлены дополнительные блокпосты на въездах на палестинские территории. Ведется круглосуточное патрулирование на дорогах.
Радио Свобода. Новости.
В Йемене освобождены захваченные в заложники около недели назад бывшие заместители главы МИД Германии, его жена и трое детей. Подробности их освобождения не сообщаются. Испанское правительство приняло постановление о государственном субсидировании общественных организаций, занимающихся раскопками братских могил с целью опознать и передать родственникам останки расстрелянных антифашистов. Из Мадрида сообщает Виктор Черецкий.
Речь идет об испанских демократах, уничтоженных фашистами в ходе гражданской войны второй половины 30-х. 30-х годов и последующей тоталитарной диктатуры. До этого раскопки могил, которые разбросаны по всей стране, вели за свой счет различные общественные организации. Ману Арамбуру, активист Ассоциации по восстановлению исторической памяти из города Сан-Себастьян. Людей вывозили из тюрьмы по ночам и расстреливали без суда и следствия. Трупы зарывали в братских могилах, где придется. Только в Сан-Себастьяне погибло примерно 1500 человек. В сентябре прошлого года испанское правительство образовало специальную комиссию. Она ставит задачу, в частности, выяснить судьбу антифашистов, которые до сих пор числятся в списках пропавших без вести. В этих списках 30 тысяч человек. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Сирия резко отреагировала на выступление бывшего вице-премьера страны, члена правящей партии БААС Абдул-Халима Хадама, заявившего в пятницу, что за несколько месяцев до убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири ему угрожал сирийский президент Башар Асад. Первыми в России Новый год встретили жители Петропавловска-Камчатского, Магадана, Владивостока, Южно-Сахалинска и других городов Дальнего Востока. По часовым поясам россияне встретят Новый год 11 раз. В новогоднюю ночь безопасность на улицах российских городов обеспечивает около 300 тысяч сотрудников милиции. А главным событием уходящего года в России более треть опрошенных россиян назвали празднование 60-летия Победы. На втором месте гибель в автокатастрофе губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, на третьей позиции замена льгот денежными компенсациями. Такие данные сообщили Интерфаксу в аналитическом центре Юрия Левады по итогам всероссийского опроса, проведенного накануне Нового года. Напомним главные новости к этому часу. Генпрокуратура России предъявила официальное обвинение бывшему главе российского Минатома Евгению Адамову. Менее суток остается до возможного отключения Украины от российского газа, если контракт между Москвой и Киевом не будет подписан. В Чечне создан комитет матерей школьников, пострадавших от неизвестного заболевания.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марина Катес. Здравствуйте. В эфире программа «Качество жизни». Сегодня мы будем подводить итоги 2005 года. Что он принес людям хорошего и что было не очень удачным? Улучшилось ли качество жизни россиян? Улучшилось ли состояние окружающей среды? Что, согласитесь, напрямую влияет на качество жизни людей? Ну и, конечно, самая радостная тема – это новогодняя елка как символ этого праздника. Сегодня гости программы – руководитель лесного проекта «Гринпис России» Алексей Ярошенко. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Эксперт социально-экологического союза Алексей Григорьев. Добрый вечер.
Здравствуйте.
И профессор Московского государственного университета леса, директор лесной программы Всемирного союза охраны природы Виктор Тепляков. Добрый вечер, Виктор.
Добрый вечер.
И начнем мы, конечно же, с новогодней ели. Ведь от нового 2006 года нас отделяет всего несколько часов. Я хочу напомнить нашим слушателям, что новогодняя ель символизирует начало новой жизни. И в первую очередь это означает праздник, подарки и радость. Трактовка дерева как символа жизни – традиция более древняя, чем христианство. Задолго до того, как люди начали праздновать Рождество, жители Древнего Египта в декабре, в самый короткий день года, приносили зеленые пальмовые ветви в свои дома как символ победы жизни над смертью. Римляне в зимний праздник Сатурналий украшали дома зелеными листьями в честь бога земледелия. Жрецы-друиды вешали на дубовые ветки золотые яблоки во время празднества зимнего солнцестояния. В средние века вечное зеленое дерево с красными яблоками было символом праздника Адама и Евы, отмечавшегося 24 декабря. Первые наряженные рождественские ели появились именно в Германии. Торговля такими елками существовала в Эльзасе в 1521 году и в Латвии в 1510 году. Первое письменное упоминание рождественской елки также относится к XVI столетию. В немецком городе Страсбург зимой ели украшали цветной бумагой, фруктами и конфетами. Постепенно эта традиция распространилась по всей Европе. Популярность рождественской елки быстро росла. В 1851 году, то есть всего 150 лет назад, Марк Карр доставил в Нью-Йорк две воловьи упряжки, груженные елками, и первым в Соединенных Штатах начал продавать новогодние деревья в розницу. В современной России, если судить по результатам опросов общественного мнения, почти половина жителей готовы отказаться от приобретения живой елки, а многие уже перешли на искусственные елочки. Ну и у меня вопрос к нашим гостям. Как вы относитесь к живому хвойному дереву в доме, срубленному, я имею в виду? Или, может быть, вы предпочитаете искусственную елку? Виктор Тепляков.
Вопрос сложный и простой. Простой, потому что искусственная или естественная елка – это прерогатива любой семьи. Обычно дети любят любую елку. Вот им нужна просто елка, им нужен символ праздника. Им нужен Дед Мороз под елкой, им нужен подарок. А взрослые люди, они как-то более меркантильно подходят. Куда потом девать иголки? Из ковра их очень тяжело вычищать потом. Многие люди отказывались от настоящих елок только потому, что когда заканчивался большой праздник, вот эти отходы, вот эти палки, так называемые, которые остались от елок, они буквально загромождали улицы, их было трудно утилизировать. Вот. Плюс ко всему, удобно, достал с чердака, достал из подсобки откуда-то с антресоли, встряхнул, помыл, собрал, поставил, разобрал и до следующего года. А по большому счету, елки специально к Рождеству выращиваются где-то, но очень мало в России. Наши елки на 80% это продукт рубок ухода, как правило, в лесном хозяйстве, когда еще отбирают, ну, более-менее такие стройные елки, и уже из заготовленных просто отбраковывают те, которые явно никто не купит. Вот. Я всегда задавался мыслью, насколько это у нас генетически сидит, вот елка настоящая. Хотя, по большому счету, это рождественское дерево. Это можно нарядить сосну, это можно нарядить пихту, это можно нарядить там и тую, и все что угодно. И в средней полосе России, например, люди так и наряжают. И сосны, и кипарисы, и все что угодно. Самое главное, чтобы был какой-то символ зеленый. Так, я думаю, ну, если человек отказывается от настоящей елки по каким-то этическим соображениям, вот жалко деревца, которое там срубили, мой тогда, может быть, совет не совсем хороший. Попробуйте отказаться от мяса, отказаться от курицы, от яиц. Мне, например, жалко, вот когда курицу там это, убивают на суп. Вот, и я скорее поставлю елку, чем вот курица это окажется у меня в супе. Ну, не знаю, насколько это серьезно, но, по крайней мере, генетически, я не знаю, как это у людей складывалось с годами, но мне кажется, это чисто дело вкуса, культуры, воспитания. Потому что елка у нас наряжаться в Советском Союзе стала только в 1930-х годах. Ведь был запрет на всякие рождественские вот эти, даже упоминание, что это рождественская елка, отсутствовало. Хотя и все знают песенку «В лесу родилась елочка», и она прекрасная, ведь прекрасная песня, хорошие песни. И вот видно оттуда воспитывалось вот это чувство, что вот пришел этот мужичок, и он елку эту срубил. Вот жалко эту, конечно, красавицу она вот была. Поэтому я, например, предпочитаю, если есть возможность, выйти просто на улицу, поставить одну там елку или нарядить просто даже любое дерево, повесить на него гирлянду, подвести там электричество, это не составляет никаких проблем. Вот, и постоит она 2-3 дня, и будет очень хорошо, и все будут рады, все будут довольны, и главное, никаких отходов, никакой головной боли.
Спасибо. Алексей, вы тоже считаете, что вопрос о том, ставить искусственную ель или натуральную в доме, это вопрос вкуса, а вовсе не природоохранной политики?
Ну, если говорить об охране природы, очень трудно посчитать, что для природы лучше или хуже, живая ель или пластмассовая. Пластмассовая ведь делается не из воздуха, она делается из нефти. Собственно говоря, вред от природы, от добычи, от транспортировки нефти, от ее переработки тоже достаточно большой. Если говорить о том, какой след в природе оставляет выращивание, если это искусственное выращивание одной живой новогодней ели и производство одной искусственной новогодней ели, то, конечно, от живой след в природе меньше. А дальше это вопрос этики. Каждый человек сам для себя решает, насколько для него приемлемо использование для украшения живых растений. Ну, это срезанные новогодние ели, это срезанные цветы, это все примерно вещи одного порядка. С точки зрения вот именно фактического отпечатка в природе, следа вреда для природы, нельзя однозначно сказать, что пластмассовая ель лучше.
Спасибо, Алексей. И Алексей Григорьев, пожалуйста, вот у меня к вам такой вопрос. Мы сейчас обсуждаем проблему искусственная и натуральная елка, и на Западе эти ели специально выращиваются. В России, вот как сказал Виктор Тепляков, это отходы рубок ухода в лесу, которые, в общем, и так погибли бы. Вот как вы считаете, тенденция к переходу, во всяком случае, так сказать, в больших городах от натуральных елок к искусственным, это полезно? Это сохраняет природу, помогает улучшить состояние окружающей среды?
Ну, знаете, я дам ответ, наверное, такой немножко еретический. Серьезного влияния ни то, ни другое не оказывает. Для меня лично, ну, нравится искусственное, считайте, что искусственное хорошо, естественное еще лучше. Что мне не нравится, это когда вот эти елочные базары не распродали и вот это вот все бросили. Вот это мне не нравится. Еще мне не нравится, когда праздник отгремел, отбушевал, и вот эти ободранные елки в виде хорошего дополнения и без того могучим помойкам валяются. Можно как-то цивилизованно наладить эту утилизацию. Если же считают, что елка бесполезна, можно порубить ее на щепу, убрать, чтобы действительно было красивое ощущение праздника. Потому что мы богатейшая страна, у нас очень всего много, мы просто не представляем, насколько мы богаты. И пока что вот эти вот все елки, действительно, их можно там... Маленькая-маленькая доля того, что естественным образом там погибнет, отбракуется и так далее. Мы пока об этом можем особенно, ну, не мучиться. В Европе, наверное, ситуация здорово другая. Ну и для меня, я абсолютно согласен, что для меня и деревья, и природа, я вот в лес вышел, для меня каждый выход в лес, это общение с той же елкой, с дубом, с живым деревом. Ну, если людям хочется вот иметь кусочек, иногда, чтобы люди вспомнили, как пахнет настоящее живое дерево. Потому что иногда, вот, находясь в центре города Москвы, иногда думаешь, вот это полезно людям напомнить о том, что жизнь-то она немножко другая где-то там за пределами Московской кольцевой дороги.
Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Качество жизни». Гости нашей студии – руководитель лесного проекта «Гринпис России» Алексей Ярошенко, эксперт Социально-экологического союза Алексей Григорьев и профессор Московского государственного университета леса, директор лесной программы Всемирного союза охраны природы Виктор Тепляков. Ведет программу Марина Катас. И мы продолжаем наш разговор о том, как изменилось качество жизни россиян в 2005 году. И у меня вопрос к Виктору Теплякову. Вот Алексей Григорьев только что сказал, что если хочется, то можно поставить живую елку. Плохо только, что вот эти отходы после праздника действительно придают городу совсем уже не праздничный вид. Но на Западе это давно решено. Приезжает машина, и все граждане дружно берут свои уже отстоявшие елки и стоят в очереди, сдают в эту машину. Машина тут же их перемалывает. Получаются там щепки, из этого делают там прессованные поленья для камина. Видимо, это наиболее оптимальный путь решения проблемы, Виктор Константинович.
В принципе, тяжелый вопрос, потому что у нас нет специальной техники. Любое начинание, даже вот такое хорошее, оно всегда просчитывается. И как только мы начинаем считать, откуда взять деньги, и как найти деньги в городском, например, бюджете, купить эту машину. Кто будет оператором этой машины? И вот эти все вещи бюрократы часто в такую вот тяжелую форму облекают, что кажется это абсолютно невыполнимо. Вот. Можно сделать проще, можно просто в какой-то день, а ведь у нас Рождество, вот скажем, православное, 7 января, но елка простоит еще день-два.
Ну, до старого Нового года.
До старого Нового года редкая ель достает. Знаете, как редкая птица долетит до середины Днепра, редкая елка, кроме искусственной, достоит до старого Нового года. Как правило, вот этот период, где-то от 8 до 15 января, можно вполне организовать машины, просто простые самосвалы, которые придут в какой-то микрорайон, и люди будут знать. Ведь в одно время не было мусорных бачков в Москве. И все люди выходили из домов и знали, что сегодня в 5 часов вечера придет машина, или там в 7 часов вечера мусорная, которая соберет вот эти мешки с мусором, пакеты с мусором, либо просто люди подходили с ведрами, выбрасывали свой мусор в эту машину, и она уезжала.
Кстати, так и сейчас до сих пор делают на Западе. Там контейнеры, они не стоят стационарно, да, это место, куда вот складывают, машина приезжает, 6 утра забирает, и опять на улице чисто. Даже правильно. Просто мешки стоят на тротуаре.
Так это абсолютно правильно, и тем более сейчас, когда это все реально сделать, придет машина, сегодня придет она, скажем, в наш микрорайон, вот в этот двор, через 2 часа она будет в другом дворе, и вполне можно договориться и с соседями, и вполне можно договориться, вот мы сегодня выносим елки, даже если утром я вынесу и поставлю вот в этот угол, и я знаю, что сегодня вечером придет машина, пусть там 2 десятка, 3 десятка, 100 елок соберется или отходов от них, но придет машина, и мы будем знать, что эта куча с елками не останется до лета на этом месте. А это уже забота городских властей. Готовы ли власти городские к этому? Можно ли решить проблему этим таким путем? Я, к сожалению, не знаю.
Но вот то, что касается всяких таких инициатив, это ведь все-таки дело малого бизнеса. И у меня вопрос к Алексею Ярошенко. Если на Западе этот вопрос решаем, и он решаем с точки зрения коммерческой, безусловно, это машина по утилизации отстоявших новогодних и рождественских елей, это частная инициатива, а не городская, и за этим стоит коммерческая выгода конкретных совершенно людей. Почему в России вот эти коммерческие рычаги не работают, как вы думаете?
Но я бы не ставил вопрос так узко применительно только к новогодним елкам. У нас существует вообще проблема, что крупные города России, даже не только крупные города, иногда даже и небольшие деревни, задыхаются от собственного мусора, который никуда не девается, его можно только выбросить, закопать, ну, либо захоронить на полигонах, переработка не налажена. Во многом, я думаю, потому, что, несмотря на то, что сейчас уже переработка отходов, не буду зацикливаться на елках, отходов вообще, у нас много и древесных отходов в том числе, даже в Москве. Она сейчас уже была бы выгодна, если бы не бюрократический пресс. Вот эти вот условия, которыми обставляется любое живое дело в нашей стране со стороны чиновников. Я думаю, что, ну, может быть, стоит, чтобы чиновники не мешали жизни людей, тогда все будет постепенно налаживаться. Вот в этом я вижу основную проблему. Но она не к новогодним елкам относится, это гораздо более широкий круг вопросов.
Ну, вот если говорить о более широком круге вопросов, то давайте действительно поставим вопрос, который мы обсуждаем в программе, несколько шире. На качество жизни людей, несомненно, влияет качество окружающей среды. И вот что было сделано для сохранения окружающей среды в 2005 году? Алексей Григорьев.
Ну, знаете, я сейчас, наверное, затрону такого весьма противоречивого персонажа. Я долго думал, что же хорошего было в этом году, интересного, увлекательного, веселого. Все-таки у нас передача-то вот-вот Новый год, а мы все о грустном. Боюсь, что дальше много о грустном еще прозвучит. Это деятельность Митволя. Я не знаю, видимо, это та фигура, которая, вот, скорее всего, никого не оставляет равнодушным. Он внес такую мощную струю оживления в наши вот эти унылые бюрократические будни. Вот. Я не поддерживаю, не осуждаю его методы, но то, что он действительно взрыхлил вот этот вот могучий пласт, который осел на берегах водохранилищ, захватил леса, вопиющие пласты коррупции, беззакония, просто, ну, я бы сказал, беспредела. Вот он действительно взрыхлил этот пласт, это вот поле. Я думаю, что наиболее интересным в прошедшем году для меня это была вот деятельность Митволя и его сотрудников. Он, кстати, подчеркивает, что он, естественно, один в поле не воин.
Но очень похоже, что только он один и воин на поле Министерства природных ресурсов и всех подчиненных ему ведомств.
Ну, вы знаете, насчет подчиненных ведомств тут совершенно замечательно. Где-то в средствах массовой информации Росприроднадзор, ведомство Митволя. Я так прочитал, подумал, о боже. Вообще-то это ведомство господина Сая, который руководитель этого ведомства. Но вот Олег Митволь вот своим действительно активной, этой громогласной иногда, и там излишней или еще позиции, он действительно, ну, по крайней мере, Росприроднадзор, да, вот они и там, и там, и там. Другой вопрос, что из этого получается, но они не дают вот этому сонному болоту, в котором происходят свои внутренние, такие очень интересные, мощнейшие течения. Об этом, я думаю, мы скажем. К сожалению, наши депутаты в очередной раз в предновогоднем состоянии, ну, ослепительно прогремели, приняв такую порцию законов, что сейчас специалисты просто хватаются за голову и не знают, то ли им сесть выпить горе шампанского и потом подумать, что из этого получится, либо подумать сейчас. Вот Митволь, все, что он делал, ну, каждый раз вызывает какой-то вот оптимизм и жизнерадостность. Хотя я еще раз говорю, иногда эта жизнерадостность не очень радостная, но он действительно будоражит.
Поскольку действительно Олег Митволь личность более чем известная и среди россиян, и среди природоохранных организаций, у меня вопрос к Виктору Теплякову. Действительно, это довольно шумная и такая наглядная агитация, то, что касается деятельности Олега Митволя. Но есть ли какой-то положительный выход? То есть вот те шаги, которые предпринимает Митволь и Росприроднадзор, имеют ли какие-то серьезные последствия для нарушителей, которые являются фигурантами по делам, которые возбуждает Митволь?
Вот Алексей правильно сказал, то, что вселяет оптимизм, вселяет какие-то надежды, но по большому счету Митволь – это генерал практически без армии. Когда передали Гослесоохрану ведомство Росприроднадзор, не передали ни деньги, ни людей, ничего. То есть государственная лесная охрана осталась не у дел. Это десятки тысяч людей на всех территориях. Вот эти рейды против там неправильной заготовки новогодних елок, вот это ГАИ на дорогах, это огромная работа, которую дружина охраны природы делает, МГУ, и там уже широчайшая сеть студенческая, вот, которые под Новый год и сразу после Нового года стоят вот на страже лесных богатств, там действительно вырубают елки в парках, вырубают где угодно. Вот. У него получается так, что сосредоточился, и правильно он сосредоточился на берегах водохранилищ, то есть по рекам, водохранилищ. То есть вся прибрежная полоса застроена, людям просто нельзя подойти к воде, либо нельзя выйти на берег. Если бы у него были силы, если бы деятельность эта была скоординирована, и если бы вот, слишком много если. Я всегда вспоминаю 50 пенсов, монетку в Англии. Оттуда пошло название «круговая порука». И вот если бы не цеплялось у нас одно за другое, то вполне вероятно, что вот эти благие начинания Митволя могли бы привести к положительному результату. Вот взять те же самые, все уже приходят судебные приставы, говорят, все, мы уже вот эти дома снесем, все, застройка была абсолютно незаконна, и что, проходит неделя, другая, суды, и вот это затягивается на полгода, на год, острота падает, и люди, понимая где-то внутри, в подсознании, они не видят результата. И вот пришла машина. В Сочи, да, показали, человек построил себе, пусть и незаконно, гостиницу. Он ее пошел регистрировать. Хочу быть нормальным налогоплательщиком. У меня 20 будет комнат. Я буду платить исправно налоги. Зарегистрируйте. Они сказали нет. И показали по телевидению, как пришла большая машина вот с этой бабой, с металлической, и крушат вот этот дом. Вот, понимаете, два разных подхода. Человек незаконно построил, пользуясь своим служебным, там, финансовым положением, построил этот дом и лишил всех окружающих доступа к воде. И человек, который пытается построить дом и платить исправно налоги, и его дом рушится. Почему? У него за спиной никого нет, кто его поддержит, и у него не хватает вот этой поруки, которая бы его поддержала. Поэтому мне бы хотелось вот Митволю пожелать всего самого хорошего, пользуясь вот и его ведомству, и всем людям, которые работают в Росприроднадзоре, потому что там много и работников бывших лесной сферы, вот, чтобы у них все-таки получилось, и чтобы у них дела, которые они начинают, все-таки доходили до конца.
Спасибо. И на этом мы завершаем первую часть программы «Качество жизни», посвященную итогам уходящего года и тому, как этот год повлиял на качество жизни россиян. Сегодня в программе принимают участие эксперт Международного социально-экологического союза Алексей Григорьев, руководитель лесного проекта «Гринпис России» Алексей Ярошенко и профессор Московского государственного университета леса, директор лесной программы Всемирного союза охраны природы Виктор Тепляков. Мы вернемся в эфир сразу после краткой сводки новостей.
Землетрясение в Пакистане, суд над Саддамом Хусейном, пленки расстрела в Сребренице, 60-летие удара по Хиросиме, бойня в Андижане. В течение года обо всех этих событиях в нашей программе рассказывали люди, те, для кого все это часть судьбы. В итоговом выпуске года мы вспоминаем эти рассказы. Программа «Время и мир». Слушайте 31-го в 21 час с повторением 1 января в 10 утра. Время московское.
Говорит радио «Свобода». В Москве 17 часов 30 минут. Коротко главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин распорядился обеспечить поставки газа на Украину в первом квартале 2006 года по прежним ценам в случае согласия Киева перейти на рыночные цены с апреля будущего года. Однако, если соответствующий контракт между Москвой и Киевом не будет подписан сегодня, поставки топлива прекратятся утром 1 января. Генпрокуратура России предъявила официальное обвинение бывшему главе российского Минатома Евгению Адамову. Ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями. Ранее в субботу экс-министр был доставлен из Швейцарии в Москву и помещен в следственный изолятор «Матросская тишина». В центре Москвы на Новинском бульваре сегодня возник сильный пожар в шестиэтажном жилом доме. Жильцы были вовремя эвакуированы, пострадавших нет. В Чечне создан комитет матерей школьников, пострадавших от неизвестного заболевания в Шелковском районе республики. Работу новой общественной организации возглавила Хава Закриева. По ее словам, с больными детьми никто не занимается, диагноз им не устанавливают. В центре Назрани сегодня утром сработало взрывное устройство, пострадавших нет. По данным правоохранительных органов, взрыв произошел, когда мимо проезжала машина с сотрудниками милиции. В Ираке жертвами взрывов сегодня стали по меньшей мере 7 человек. В окрестностях Тикрита утром похищены 3 человека, в том числе полицейский. Неизвестная палестинская группировка бригады маджахедов взяла на себя ответственность за захват 3 британских заложников, освобожденных вчера вечером. Первыми Новый год встретили жители Австралии и Новой Зеландии. Тысячи людей отметили праздник в центре Сиднея, где был устроен фейерверк и концерт. В России 2006 год уже встретили жители Дальнего Востока. Главным событием уходящего года в России более трети опрошенных россиян назвали празднование 60-летия Победы. На втором месте – гибель в автокатастрофе губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. На третьей позиции – замена льгот денежными компенсациями.
Мы продолжаем программу «Качество жизни». У микрофона Марина Катас. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» руководитель лесного проекта «Гринпис Россия» Алексей Ярошенко, эксперт Международного социально-экологического союза Алексей Григорьев и профессор Московского государственного университета леса, директор лесной программы Всемирного союза охраны природы Виктор Тепляков. И говорим мы о тех переменах, которые произошли в жизни россиян в уходящем 2005 году. Ну вот... Одним из важных событий, конечно, 2005 года было обсуждение уже окончательной, видимо, редакции, а может быть, еще не совсем окончательной, проекта нового лесного кодекса. И у меня вопрос к Алексею Ярошенко. Вы как участник обсуждения и автор многих поправок в этом тексте, что вы думаете вообще о судьбе нового лесного кодекса и будет ли он вообще когда-то принят?
Ну, об окончательности говорить точно еще рано. Я думаю, что в ближайшие годы какой-либо окончательной точки в этом процессе не будет. А сейчас, под Новый год, правительство Российской Федерации, Госдума и Совет Федерации преподнесли всем россиянам подарок. Очень своеобразно. Я бы сказал, это кот в мешке своеобразно. Это новый федеральный закон. Он вносит изменения более чем в 30 существующих законов, в том числе в действующий лесной кодекс. Это совершенно другой документ, он полностью отличается даже по концепции от того нового лесного кодекса, который обсуждался. И суть его очень проста. Большая часть лесов России, речь идет примерно о 85-90% лесов, все еще должно быть отрегулировано конкретными решениями правительства, отдается во владение и управление субъектом федерации. Исключение может быть сделано, оно не обязательно будет сделано, оно может быть сделано, так записано в этом законе, для трех только категорий лесов. Это совсем небольшая категория леса на землях обороны, но о них можно забыть, это, в общем-то, немного. Это федеральные особо охраняемые природные территории, заповедники, национальные парки, ну, это порядка 3% лесов России. И это леса в наиболее густонаселенных регионах России, в тех, где плотность населения в 3 раза превышает среднюю. В основном это регионы типа Московской области и регионы Европейской России, которые находятся к югу от нее.
То есть губернатор Громов не получит свое распоряжение леса Московской области и не сможет перевести их в иные категории земельные и начать там массовую застройку?
Не совсем так. Губернатор Громов... может не получить в свое распоряжение эти леса. Это зависит от того, как решит правительство. А вот уже губернаторы Тверской, Ярославской, Костромской, Вологодской, даже Ленинградской области, ну, естественно, всех более северных регионов, практически всей Сибири и Дальнего Востока, они точно получат эти леса в свое распоряжение.
И судьба этих лесов, видимо, будет печальна.
Да, здесь можно даже не только предполагать, а можно вспомнить эксперимент, который был проведен ровно год назад. Это 199-й федеральный закон 2004 года. Он сделал ровно то же самое, что делает новый закон, но только применительно к одной узкой категории лесов. Это сельские леса. Сельские леса – это то, что на качестве жизни россиян отражается в самую первую очередь.
А что такое сельские леса? Ведь большинство людей не понимают. Для них любой лес – просто лес.
Да, конечно. И в жизни отличить вот на местности сельский лес от несельского леса невозможно. Это тот же самый лес. Разница в том, что сельские леса – это то, что было закреплено раньше за колхозами и совхозами. То есть это те леса, которые находятся ближе всего к деревням, поселкам, часто к каким-то дорогам на бывших сельскохозяйственных землях. То есть там, где прежде всего люди попадают в лес, то есть самые близкие к человеку леса. Это маленькая площадь, это всего 3,5%, 3,6% лесов России. Но для опыта достаточно. И мы видим, как этот опыт был проведен. Закон был принят в декабре. Постановление о порядке передачи этих лесов субъектам федерации, сельских лесов, вышло только в июне месяце, то есть через полгода после того, как был принят закон. По большинству регионов реально передача не завершилась до сих пор, то есть люди в этих лесхозах работают. Многие до сих пор предполагают, что они работают в федеральном государственном учреждении. Даже мне доводилось видеть многие обращения, жалобы по поводу вот сложившейся ситуации. Они пишут, да, мы работники такого-то федерального государственного учреждения. Его уже год как нет. Они год работают, они не знают, что их учреждение ликвидировано, потому что официального уведомления не было. Сейчас та же самая модель с, ну, ничтожно малыми изменениями была перенесена на все леса, ну, не на все, на 90 примерно процентов лесов России. Поэтому, что будет в дальней перспективе, сказать не может никто. Я думаю, что этого не знают и авторы закона, они, скорее всего, об этом даже не задумываются. В ближайшей перспективе можно сделать прогнозы очень печальные. То есть, скорее всего, в ближайшие полгода просто никто не будет знать, кто за что отвечает в лесном секторе России. То есть, вот... с завтрашнего дня, хотя это и праздник, 1 января, но вот с завтрашнего дня никто не знает, кто за что конкретно в лесах отвечает. То есть, кто на кого работает, кто за что отвечает, у кого какая доля ответственности и так далее. И это, скорее всего, продлится не менее полугода, это можно гарантировать, скорее год.
Спасибо. Но тогда у меня вопрос ко всем присутствующим. Если известный тезис, который написан на всех плакатах, стоящих по лесным опушкам, что лес – наше богатство, остается в силе, и это, в общем, впитано с детства всеми российскими гражданами, рожденными, так сказать, до 90-го года, то почему правительство России, страны, обладающей, наверное, самыми большими лесными территориями, проводит политику, которая вызывает у всех, ну, мягко говоря, недовольство, а более жестко говоря, негодование? Неужели в правительстве люди не заинтересованы в том, чтобы сохранить этот лес как национальное богатство? Виктор Тепляков.
Вы знаете, вопрос неоднозначный, потому что он, наверное, все-таки и в нашей культуре. Испокон веков мы никогда не смотрели на лес как нечто ценное. Потому что, если вы проанализируете летописи, вы увидите то, что в летописи попадали только наиболее значимые для тех времен угодья. Это могут быть пашни, это могут быть сенокосы, бортные деревья попадут. А о лесе как таковом ничего нет. Рыбные ловли были там и прочее, прочее. Леса было много, как воды, писал классик. И на это никто не обращал внимания. Сейчас лес стал очень большим стратегическим ресурсом. Мир содрогнулся в 70-х годах в связи с энергетическим кризисом. Уже люди начали думать, как строить газогенераторные двигатели, как строить машины, которые бы использовали древесное топливо. Ну, пусть там из древесины сделают спирт древесный, будет заменитель нефть. Нефть выкачали, лес – это вечный ресурс. Этот спирт можно делать вечно.
Почему? Но если к лесу относиться по-человечески.
По-человечески, да. Но когда в России четверть мировых запасов древесины, ну как тут не разгуляться? И вот здесь первая и самая большая будет беда наша российская, то, что мы посмотрим на лес, как на нефть. Мы просто вырубим то, что лежит вот здесь под боком. Мы и так-то уже много порубили. Вырубим остатки. И никто не будет строить дороги, хоть сейчас вот и Рослесхоз пытается, и Минтранспорт, и есть такие намерения использовать средства стабилизационного фонда для того, чтобы построить лесные дороги. Даже в бюджете эти деньги заложены, но это в море капля. Поэтому, поделив нефть, поделив землю, поделив ресурсы, в России неподеленными остались только вода, воздух и лес. И понимаете, это будет как в сказке Джани Родари. За дождь с громом и молнией, 1000 лир молчать. И будет примерно то же самое в лесу. Когда федеральные вожжи, федеральный вот этот барьер ушел, некому пожаловаться. Потому что отдав той личности внутри какого-то субъекта федерации, внутри региона, и та личность, не имея никакого контроля, кроме губернатора, который его назначил,
а губернатор тоже не имеет никакого контроля, кроме президента.
Поэтому получится так, что вот этот человек, находясь под давлением губернатора, а может быть не столько губернатора, сколько его окружения, а может быть каких-то окологубернаторских структур, будут давить. Отдай это, продай это, отведи вот это, вырубим вот то. И получится так, что фактически контроль в лесу будет полностью ослаблен. Вот если по этому закону, либо по каким-то другим структурам, они взяли лес, они, субъекты федерации, отвечают за лес, и если ведомство Росприроднадзора будет как государево око, тогда может быть что-то получится. А я боюсь, пойдет весна, заполыхают пожары, никто никому не будет дела. Просто будут выгорать и леса, будут выгорать деревни, потому что той системы, которая сейчас сложена в пожаротушении, сложилась, и она у нас уже не один десяток лет, авиалесохрана справилась свое там 75-летие в этом году, вот, все просто пойдет в кривь и в кость. Поэтому вот я, например, от вот этого ничего хорошего не жду. Но как в старой песенке поется, говорят под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Для депутатов это сбывается второй раз подряд. Вот что сбудется для людей, для простого человека? Придут и вырубят кедровники припоселковые. А почему? Да потому что нашелся бизнесмен, который взял этот лес в аренду, ему он будет наплевать уже о том, что существует закон, который запрещает рубить кедровые деревья. А он найдет обходные пути. И вместо того, чтобы построить карандашную фабрику в этом регионе, он будет отгружать этот в круглом виде кедр за копейки куда-то за бугор. Может быть, чересчур эмоционально, но вот это нехороший признак, вот с моей точки зрения. На качество жизни очень негативно может повлиять.
Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Качество жизни». Гости нашей студии – руководитель лесного проекта «Гринпис Россия» Алексей Ярошенко, эксперт Международного социально-экологического союза Алексей Григорьев и профессор Московского государственного университета леса, директор лесной программы Всемирного союза охраны природы Виктор Тепляков. Ведет программу Марина Катас. Я напоминаю, что мы говорим о том, как изменилось качество жизни россиян в 2005 году. Изменилось ли оно вообще, и если изменилось, то в какую сторону? Ну вот, поскольку мы уже все пришли к выводу о том, что лес – это главное богатство, и лес влияет очень сильно на качество жизни россиян, это касается и воздуха, которым мы дышим, и воды, которую мы пьем, и даже территории, где мы можем отдохнуть, то в связи с этим я хотела поговорить о довольно существенном событии минувшего года. Это конференция ФЛЭК в Санкт-Петербурге, в которой участвовало 45 стран из 54 приглашенных, это был конец ноября, и конференция ФЛЭК – это конференция, на которой говорилось о том, как можно на международном уровне договориться о устойчивом управлении лесами. Фраза довольно бюрократическая, и вот я сейчас попрошу Алексея Ярошенко, который был на этой конференции и даже выступал там с заявлением, рассказать о том, что это такое на самом деле и как это связано с качеством жизни людей, почему это важно для людей, а не только для министров окружающей среды.
Мне кажется, что потенциально это очень интересный процесс. Суть его в том, чтобы сделать ответственными за воровство леса, за лесонарушения не только производителей незаконно вырубленной древесины, то есть наши российские компании, но и потребителей, то есть в основном это покупатели древесины из зарубежных стран. Связать воровство леса и международную лесную торговлю. Это если вкратце. Идея здравая, но как она была реализована у нас, с моей точки зрения, получилось не очень здраво. Дело в том, что идея эта может работать только в том случае, если будет с обоих сторон, то есть и со стороны страны производителя незаконно, потенциально незаконно заготовленной древесины, и со стороны стран-потребителей будет желание что-то сделать. Никто из зарубежных покупателей незаконной древесины не может сделать ничего или почти ничего, особенно когда и желания такого большого нет, если наша страна российская, не будет предоставлять достаточно хорошую, качественную информацию о том, что у нас законно, что нет, кто работает законно, кто нет, как это можно определить, по каким документам и так далее. Определить, что есть законно, что нет в нашем лесном секторе, с нашими законами очень сложно.
А если говорить вот о реальной ситуации, вот с экспертной точки зрения, каков процент незаконно заготавливаемой древесины в России, вот 2005 год, допустим?
Ну, скажем так, большинство независимых экспертов в России оценивают где-то примерно порядка от 15 до 25%. В среднем можно считать, что 20% от того, что рубится. И это неучтенная древесина. Незаконной больше, потому что бывает так, что древесина имеет все разрешительные документы, но при этом либо аренда передана с нарушением, ну, другу губернатора, допустим, без конкурса, без соревнования, либо рубится без проведения экологической экспертизы государственной, которая является обязательным. Это вот хроническая болезнь нашего лесного хозяйства. Либо рубится с грубыми нарушениями действующих правил. Все документы есть, но при этом многие законы нарушаются. Вот если такое считать, то где-то до 90%. А неучтенной древесины, то есть та, которая вырублена, но при этом не имеет абсолютно никаких документов, где-то вот в среднем можно считать 20%. Это очень много, это где-то порядка 40 миллионов кубометров в год. Это примерно, допустим, 2/3 от того, что рубят у себя, допустим, Финляндия.
Но меня как раз удивила другая цифра. То есть 100% легальной древесины в России заготавливается 10% от всего того количества, которое вырубается. Надо сказать, что это цифры пугающие в прямом смысле. Алексей Григорьев, вы тоже были в Санкт-Петербурге на конференции ФЛЭК. Ваши впечатления, насколько итоги конференции оказались удачными и обнадеживающими?
Конференция была замечательная, особенно последняя там, как ночь, последний день Помпеи, когда участники заседали всю ночь. Это были душераздирающие такие величественные сцены, когда там замминистры, можно сказать, взявшись на руки, пытались вытянуть вот это соглашение. Они добились этого решения. Это глубоко положительно, я оцениваю. Но далее, буквально через месяц, наши господа законодатели выдают такие, как сказал наш бывший президент, загогулины, понимаешь ли, что как-то странно становится. Такое ощущение, что вот министры говорят об одном, законодатели делают нечто совершенно другое, причем с разницей в 2 месяца. За 2 месяца до этого они принимают, там, обсуждают очередной этот лесной кодекс, идеологически совершенно противоположный. Вдруг перед Новым годом за неделю они решили принять нечто совершенно другое. Что будет в реальности, ну, просто, ей-богу, я не знаю. Тут вот звучали довольно такие трагические ожидания. Вот. Я тоже ожидаю, что тут будет много нехорошего. С другой стороны, я несколько оптимистически смотрю на это, потому что укрепляющаяся вертикаль власти, которая превращается в некоторую такую очень странную, замысловатую, монолитную конструкцию, которая, боюсь, от любого пинка может свалиться, сейчас более-менее передают полномочия на места. И Если мы действительно наладим поток информации, что реально будет происходить в регионах, тогда и выяснится, где губернатор вор и, извиняюсь, просто пособник лесной мафии, а где губернатор хороший, порядочный человек. И наша задача сейчас просто-напросто отслеживать, появляется какое-то, извиняюсь, биологическое разнообразие среди регионов. Потому что, ну, просто уныние какое-то. Все эти губернаторы, знаете, вот вы упомянули до 90-го года, вот что-то попахивает вот этим. Включаешь там все четыре канала телевизора, и все один и тот же отчетный доклад. Тут появится какое-то разнообразие, будет гораздо интереснее жить.
Спасибо. Виктор Цыпляков, ну вот, по словам Алексея Григорьева, разнообразие российской жизни, особенно то, что касается лесного сектора, заключается в том, что все определяется человеческим фактором. То есть, если губернатор вор и подлец, то леса на этой территории исчезнут бесследно. А если он порядочный человек, то есть шанс, так сказать, что леса сохранятся. Почему в России всегда все вот зависит от таких сугубо субъективных обстоятельств? Почему в России невозможно построить управление лесами на законодательной основе, чтобы вот от губернатора, на самом деле, от его личных качеств ничего не зависело?
Старая банальная фраза. Жестокость российских законов с лихвой компенсируется необязательностью их выполнения. Если бы у нас в российском лесном законодательстве или в нормативно-правовой базе лесной не было более 2000 документов, которые предписывают, обязывают, это ГОСТы, ОСТы, РД, ТУ, правила, инструкции, указания, наставления и прочее, голова идет кругом. Работник лесного хозяйства повязан по рукам и ногам. Вот чем процесс ФЛЕГ хорош? И он, я считаю, конференция прошла. Во-первых, она была очень хорошо организована. Во-вторых, кто хотел выступить, высказаться, всех выслушивали. Был процесс очень демократичный. Вот. И с этой точки зрения, если наш работник лесного хозяйства, если любой руководитель территории будет четко знать определенный набор показателей, критериев, характеристик. Например, Россия оценивает, и ФЛЕГ вот сказал, законодательство любой страны оценивает самостоятельно, суверенно, что такое незаконные рубки. И вот Алексей, когда говорил Ярошенко о том, что есть неучтенные, есть незаконные, вот государство должно определить и сказать, по нашему определению 15 характеристик есть, которые показывают о том, что незаконно заготовленная древесина. Все, еще 5 характеристик. Они говорят о том, что она неучтенная, такая-сякая. Все, дальше не надо и распространяться. Пусть там юристы уже ищут какие-то, или браконьеры ищут какие-то лазейки, вот где как бы что-то обойти. Поэтому, если с этой точки зрения, тогда будет более понятно. Потому что даже вот то постановление Верховного суда, которое есть о незаконных порубках, уже больше 10 лет прошло. Вот хотелось бы, чтобы Верховный суд, пользуясь материалами конференции, пользуясь изменившейся базой законодательной в России, поменялся гражданский кодекс, налоговый, ну, много очень произошло изменений. Вот. Как они вот сейчас посмотрят, какое определение они могут дать, что же такое незаконная рубка?
Но вы говорите, вот пусть браконьеры ищут лазейки в законе. Но браконьеры ищут лазейки не в законе, а на границе. Им, в общем, законы малоинтересны. Им важно, чтобы их хлыстовоз, нагруженный круглым лесом, прошел мимо таможни и ушел в Финляндию, либо в Польшу, либо, если это Приморский край, в Китай. И, в общем, законы, я думаю, они даже не читают. Вот по вашей оценке, в 2005 году количество незаконно вывезенного круглого леса с территории России увеличилось относительно, допустим, 2004 года? Или все-таки есть тенденция к сокращению контрабанды?
Если у нас увеличивается вообще тенденция увеличения экспорта, Россия сейчас в мире экспортирует в круглом виде больше трети, держит мирового рынка экспорта круглых лесоматериалов. Если брать бы реальную зону, то 2/3. Вы понимаете, это катастрофически. И вот когда уже на уровне представителя президента в федеральном округе господин Пуликовский, когда министр едет внутренних дел и говорит, опять-таки, в Приморском крае о том, что и таможня плохо работает, и органы вообще правопорядка плохо работают, это о чем-то говорит. Вот я, например, положительно оцениваю даже то, что Россия в 2000 году признала, что на территории России есть незаконные рубки, то, что Россия в прошлом году пригласила министерскую конференцию в России, то, что Россия пытается что-то сейчас сделать, исправить ситуацию, это положительно. Вот. А поскольку я представляю еще Всемирный союз охраны природы, мы всегда последовательно отстаиваем трехсторонний подход, что государство, бизнес и общество работают вместе. И вот если они будут вместе работать в новом году или попробуют работать вместе, то, мне кажется, на 100% может быть и не получится, но мы сделаем большой шаг вперед в том, чтобы и граждане России, и бизнес, и правительство, или властные какие-то структуры могли уважать закон, или стали бы уважать закон, работая вместе.
Спасибо. Алексей Ярошенко, ну а ваши ощущения, вот есть все-таки перспективы в России относительно и лесного сектора, и улучшения качества жизни россиян, и вообще развития российского общества, для того, чтобы в 2006 году сделать хотя бы маленький шажок в позитивном направлении?
Ну, перспективы, конечно, всегда есть, тем более, что действительно наши леса уникальны, они находятся в далеко не лучшем состоянии, но они уникальны по многим показателям, и площадь — это не самый главный из них, главные показатели природные. Ну, просто надо осознать, если произойдет такое вот осознание в 2006 году, в каком состоянии находятся наши леса, тогда шанс есть. Вот один из таких вот наиболее известных лесных специалистов в прошлом России, Михаил Михайлович Орлов, он вот любил говорить студентам, ну, это было, правда, 100 с лишним лет назад, что лесоводство есть дитя нужды. То есть, когда люди осознают, что в лесу есть нужда, что он стал чем-то, что находится в дефиците, то, в чем есть потребность, вот тогда возникает лесоводство, тогда возникает какая-то система хозяйства, управления лесами. У нас осознания нет. У нас большинство тех, кто сейчас находится на руководящих позициях в лесной отрасли, они со школьной скамьи впитали мысль, что леса в России настолько богаты, неистощимы, обширны, что истощиться не могут в принципе. Поэтому они считают, что проблем с лесом нет, и значит, не принимают соответствующих решений.
Спасибо. И, Алексей Григорьев, ваши ощущения. Вот если смотреть динамику в развитии отношений государства к лесному сектору, все-таки направление позитивное или здесь все-таки больше поводов для расстройства?
Ну, развитие однозначно негативное. Если мы возьмем 2000 год, это просто целенаправленный развал существовавшей столетия государственной системы управления лесами. Тенденция, то есть тренд сугубо негативный, очевидный. Если же смотреть вот конкретно, что происходит, на этом негативном тренде появляются очень интересные такие позитивные, жизнерадостные, оптимистические феномены, как Олег Митволь. Опять же, я не разделяю очень многое из того, что он делает, вот там, приехать и развалить, но как он взбудоражил вот это вот болото, извиняюсь. То, что сейчас действительно может быть передача, это кончится очередным параличом там и полной неразберихой. И тут в основном я думаю о работниках, которые вот так вот, они работали до 31 числа в одной системе, а где они работают с 1 числа, никто толком понять не может. Но тем не менее, губернаторы покажут себя. Не будут они все однозначно там черные либо белые, они будут всякие. И последнее то, что, слава тебе, Господи, что Россия, страна все еще огромная, лесов у нас, хоть мы говорили, что мало, в действительности территория огромная, и у нас есть еще буфер для вот этих вот бюрократических экспериментов. Это самое положительное, что у нас все еще есть.
Спасибо. И на этом мы завершаем программу «Качество жизни». В ней принимали участие руководитель лесного проекта «Гринпис России» Алексей Ярошенко, эксперт Международного социально-экологического союза Алексей Григорьев и профессор Московского государственного университета леса, директор лесной программы Всемирного союза охраны природы Виктор Тепляков. И говорили мы об итогах 2005 года и о том, как этот год повлиял на качество жизни россиян. Продюсер программы Елена Колупаева, вела программу Марина Катес. Мы все поздравляем вас с наступающим Новым годом и желаем вам, наши дорогие слушатели, всего самого наилучшего.
В новогоднюю ночь с 11 вечера до часа в нашем эфире праздничная панорама свободы. Рождество, Ханука, Новый год, как к ним готовятся и как их отмечают во всем мире.
И праздновалось так же, как все остальные дни святок. Непрерывное пьянство, гадания, игры, обряды.
Встретимся в новогоднюю ночь на волнах свободы.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я, Виктор Ерофеев, присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Россия не просит ничего лишнего, «Газпром» не хочет ничего чужого.
Россияне должны нам около 1,5 миллиарда кубометров газа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Акция проводится в знак протеста против отказа ректоров университетов в восстановлении 2 отчисленных студентов.
Израиль вывел войска из Газы и не имеет права возвращаться туда ни под каким предлогом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 7220, 9520, 11885 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.